Говорит радио «Свобода». У микрофона Татьяна Вольская. В эфире программа «Петербург свободы». В Петербурге была представлена книга «Арктика за гранью фантастики», посвященная тем российским и советским арктическим проектам, которым не суждено было сбыться. Это и полярные города, и плотина через Берингов пролив, и невиданная техника, вроде ледокола, скрещенного с танком, и многое другое. О советской и российской арктической мечте мы говорим с авторами книги, сотрудниками Арктического музейно-выставочного центра Павлом Филиным, Маргаритой Емелиной и Михаилом Савиновым. Павел, скажите, пожалуйста, нам казалось, что в целом мы хорошо знаем об истории наших отношений с Арктикой. Как же получилось, что в вашей книге столько новых материалов, в общем-то, никому неизвестных?
Основной источник – это архивы. Российский государственный архив экономики, фонд Госплана. В Госплане многие проекты откладывались, посвященные освоению Севера, рассматривались, и дальше на них накладывалось вето. И они так там и задержались. Просто совершенно случайно, разбирая документы, связанные с историей Северного морского пути, мы наткнулись на целый комплекс документов по вот этим нереализованным планам освоения Севера. Работали здесь уже в Санкт-Петербургском архиве научно-технической информации, где также много достаточно интересных проектов, связанных с освоением Севера, которые не были реализованы. В архиве научно-технической документации лежит совершенно шикарная документация по строительству в условиях Крайнего Севера. Работа целого сектора Академии строительства архитектуры. Важнейшим итогом работы этой стала разработка правил и норм строительства на Крайнем Севере. Но кроме этого они предлагали совершенно фантастические куполообразные города, и фантазия летела далеко. Кое-что, кстати, вот сейчас похожего реализовано на земле Франца Иосифа. Это арктический трилистник. Это вот очевидно оттуда идут корни. Хотя серьезно с этой документацией сейчас никто не работал. К ней надо вернуться. В 30-х годах думали, каким образом? В Арктике что? Холодно. Ну а что? Давайте изменим климат в Арктике, пусть там станет теплее. Причем серьезно, как бы планетарные последствия таких проектов не рассматривались. Поэтому мы нашу книгу тоже мыслим как некоторое предостережение о том, что нужно думать вообще, где мы живем, что мы хотим делать с нашей планетой. Ну, в частности, одним из способов изменения климата в Арктике, которые приведут реально к планетарным изменениям, и это действительно так, это вот работа с Беринговым проливом. И первая, самая простая идея, которая возникла еще до революции, аж в 1910 году, была перегородить Берингов пролив. Сток холодных вод из Арктического бассейна прекратится, и территория Дальнего Востока, куда заходит течение Куросио, будет постепенно отепляться. Возникали другие идеи. Например, давайте мы не будем перегораживать Берингов пролив, а построим некую станцию, причем здесь первыми выступили американцы, и будем закачивать в Северный Ледовитый океан воду из Тихого океана, более теплую, продувать как бы течение Куросио в арктический бассейн. Причем американцы первыми предложили идею даже поставить атомные турбины, засасывать теплую воду в арктический бассейн, что приведет опять к потеплению. Но дальше мысль опять развивалась, только в обратную сторону. Проект Борисова, уже наш советский один из инженеров, климатологов, наоборот, предлагал: давайте мы прокачаем через арктический бассейн Гольфстрим. Ну а вокруг строительства этой плотины каких только измышлений не существовало, и как ее построить. Например, очень серьезный инженер, военный Покровский, предлагал строительство плотины путем направленных ядерных взрывов. И американцы, и наши предлагали по Берингову проливу строить железнодорожные трассы, города строить на плотине. Все это живет до сих пор. До сих пор существуют различные проекты, связанные с Беринговым проливом. Последние обсуждения были, наверное, в 2000-х годах, не так давно. Строительство уже туннеля в Беринговом проливе. Существует международная организация «Интерконтиненталь». У нас есть договоренность между нашей страной и американцами, что мы постепенно инженерную инфраструктуру подтягиваем к территории Берингового пролива. И действительно, сейчас на Дальнем Востоке реализуется проект строительства «Зимника» на Чукотку в сторону Певека. И дальше уже к Беринговому проливу. Такое движение и есть, и когда-нибудь, скорее всего, что-нибудь на Беринговом проливе возникнет. Еще в 60-х годах появилась идея, связанная с Беринговым проливом, это объединение энергосистем. американской и советской, что привело к очень серьезным экономическим эффектам развития Дальнего Востока и Аляски.
Маргарита, а что такое великие транспортные коридоры?
Если мы сейчас не сомневаемся, что Северный морской путь – это великая транспортная артерия, то еще в конце 19 века под названием «Великий Северный путь» понимали именно железнодорожный путь. Создавалось тогда несколько проектов. И в конце 20-х, начале 30-х годов, опять-таки в Госплане, в Комитете изучения Севера, было даже инициировано широкое обсуждение. Оно вылилось на страницы различных журналов. И только в начале 32-го года все же было принято решение о том, что необходимо рассматривать как более рентабельное и выгодное освоение Северного морского пути. А идеи Великого Северного железнодорожного пути, ну, как это свойственно было риторике того времени, они даже объявляли враждебными советской экономике. 20-30-е годы – это вообще бум такого железнодорожного строительства, это бум создания новых видов локомотивов. Появляется и локомотив Гаккеля, тепловые варианты, и модель шара поезда, модель поезда на магнитной подушке. И вот в ряде проектов фигурируют именно поезда на магнитном движителе. Вот эти опытные разработки железнодорожников и авторов многочисленных статей и даже журналов, например, издательство газета «Гудок», «В бой за технику», все это виделось как очень возможное развитие именно железнодорожного транспорта, в том числе в Арктике. Но, естественно, на практике оказывалось, что когда начинает разрабатываться экономическая составляющая, строительство оказывается очень затратным, и строительство самих локомотивов, и подвижного состава, и строительство мостов, и прокладка рельсового пути. Морской путь было осваивать гораздо проще, для этого необходимо было создавать суда, способные преодолевать тяжелые льды. Железная дорога требовала больше инфраструктуры. Тем не менее, проекты создания отдельных веток были, и тоже мы о них пишем, но для их реализации необходимо было использовать дешевую рабочую силу и в большом количестве. Ну, поэтому возникло несколько вариантов, и создание трансполярной магистрали между городами Салехард и Игарка. На определенных участках пытались комбинировать автомобильные трассы и железнодорожные. Все это уже было во второй половине 30-х годов, когда запускается активное строительство большими, можно сказать, государственными корпорациями, как Дальстрой и Главное управление лагерей. Большой Беломорский и Кольский канал – попытка создания гидротехнических сооружений, которые свяжут речные системы и морские системы. Замечательная разработка – ледовая магистраль, где инженеры предложили создать во льду такую особую трассу, ледовый тоннель, в котором должен был передвигаться как раз поезд на магнитной тяге. Журнал «Техника молодежи» в конце 1935 года объявил конкурс, может, рубрику «Окно в будущее». Предлагалось инженерам, механикам, изобретателям представить, как будет выглядеть их деятельность, ну, в обозримом будущем, лет через 30-40, может быть, через 20. И вот эти свои проекты такого комплексного видения инженеры и предлагали. Люди, работавшие на Шпицбергене, они говорили о существовании новых материалов, которые позволят создать прочные дома и защита от климата будет и позволит на Шпицбергене выращивать тропические сады и устраивать базы отдыха, чтобы люди, которые живут и заняты в поселках Баренцбург, например, они не имели необходимости выезжать на большую землю для того, чтобы подправить свое здоровье. Дальше мы рассматривали еще устройство ряда плотин, опять-таки для связи речных и морских систем. И в всеобщем увлечении дирижаблями, в таком проекте, который начал реализовываться с 1925 года, когда в Ленинграде возникает советская группа общества «Аэроарктика», а проект этого общества, предложенный немецким воздухоплавателем Вальтером Брунсом, несколько видоизменяется. И проектируется уже не только создание трансполярной воздушной магистрали, которая бы соединяла через Северный полюс Европу и Америку, и Японию в том числе, но и этот вот проект, благодаря такой вот советской группе, благодаря профессору Леониду Брейтфусу, он становится более тяготеющим к советским землям и проходит над окраиной Советского Союза, позволяя таким образом связывать определенный регион. Советским людям мыслилось, что вот они знают, что есть дирижабли, есть эти дирижабли, почему бы им не полететь через Арктику. Но дальше сталкивались с такой сложностью, что этих дирижаблей советских еще не существовало, и необходимо было их построить и создать.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О советской и российской арктической мечте мы говорим с авторами книги «Арктика за гранью фантастики», сотрудниками Арктического музейно-выставочного центра Павлом Филиным, Маргаритой Емелиной и Михаилом Савиновым. Михаил, транспортные коридоры должны быть для техники. Какой же она виделась покорителем Арктики?
Полярная техника, созданная для покорения и освоения пространства как в Арктике, так и в Антарктике, она действительно поражает воображение. Это очень яркие такие предметы. И это атомные ледоколы, это огромные антарктические вездеходы, харьковчанки. Но это уже развитый Советский Союз, это послевоенная промышленная база. А интересно было, конечно, посмотреть, как те же самые проблемы, связанные со льдом, с бездорожьем, с движением по тундре решали не только изобретатели-энтузиасты, но и инженеры-профессионалы в 30-е годы. Они, естественно, мыслили исходя из того, что у них на данный момент было просто в распоряжении. Были паровые ледоколы. Когда они начали фантазировать, изобретать какие-то ледокольные проекты, они отталкивались, естественно, от Красина. Один из самых экзотических проектов — это изделие энтузиаста Павла Краховского, паровой ледокол, но полупогруженный. С одной стороны, вроде как это и подводная лодка, которая не требует всплытия на поверхность для подзарядки аккумуляторов. С другой стороны, это ледокол, который может преодолевать лед. А вполне оказавшейся реалистической идеей 30-х годов, уже три профессионала судостроителя разрабатывают ледокол «Авианосец». Вот такая идея была. Но была тут же другими профессионалами судостроителями аккуратно завернута, как очень трудно осуществимый момент для Арктики, что в условиях льда и работы ледокола во льдах корпусом не получится обеспечить нормальный взлет и посадку самолетов. Одни из наиболее таких экзотических и футуристических для своего времени проектов – это попытки скрестить ледокол и танк. Зачем это было нужно? Разработки профессора Покровского, нарисованные им самим. Покровский мыслит очень практично, рационально. Его задача — создать машину, которая сможет пройти везде. Вот он поехал по тундре, встретилось озеро, он форсировал озеро. Надо переехать через какой-то замерзший залив, он в режиме ледокола. Корпус сделан в виде небольшого судна с ледокольными обводами, и на всю длину корпуса у него ставятся гусеницы. Что получилось на практике? Гусеничный вездеход, который действительно может плавать по небольшим водоемам. Вот такая амфибия, она появилась меньшего размера, не похожая на судно по своим обводам. А вот другой инженер, кораблестроитель по фамилии Логинов, на протяжении 2-3 лет разрабатывал другую систему. Он тоже скрещивает ледокол и танк, но он идет от ледокола. Его задача — с помощью гусениц облегчить ледоколу подъем на лед. Интересно, что в печати того времени проект, видимо, обсуждался шире, потому что даже школьники из судомодельных кружков строили модель этого ледокола. Кула танка Лугинова. Вот такие упоминания в газетах есть. Но, естественно, техника будущего. Предполагалось, что будут и какие-то способы активной борьбы со льдом. Гидролидорезы, способные уничтожать лед на пути с помощью струи воды. Будут какие-то, ну это уже у писателей-фантастов, устройства с мощными электроустановками, позволяющими растапливать лед. Но гидролидорез прошел по пути практической реализации дальше. Испытывался и создавался, и проектировался. И очень большой объем вот такого изобретательства прошел через лабораторию ледовых качеств судов. Другой, тоже много лет обсуждавшийся вопрос постановки на ледокол реактивных двигателей. Очень много говорили и писали об арктических подводных лодках. В первую очередь предполагали, что лодка будет заниматься исследованиями. То есть это всегда что-то с мощными прожекторами, чтобы видеть под водой, с большими иллюминаторами, с какими-то пневматическими упорами для того, чтобы она не повреждалась нижнюю сторону льда, с устройствами для расплавления льда из-под воды, может быть, чтобы она могла всплыть. Ну а уже начиная с предвоенного времени, это на уровне идеи, в военное время на уровне предложений энтузиастов, а в послевоенное время на уровне уже полноценной оживленной проектной переписки — это идея создания транспортной лодки для Северного морского пути. В том числе уже когда начинает строиться первая советская атомная лодка, и уже появились информация о первых плаваниях американских атомных лодок через Арктику к Северному полюсу, наши инженеры конца 50-х тоже на будущую транспортную лодку предлагают ставить атомную силовую установку на реакторную.
Ну хорошо, это все о перемещении в Арктике. А что с жильем? Маргарита, вы ведь этим занимались?
Естественно, в 30-е годы люди задумывались о том, как исследовать высокоширотную Арктику, и все мы знаем историю высадки дрейфующей станции. Появляется, вот опять-таки в рубрике «Окно в будущее», два таких проекта Гроховского. Одни из них отчасти связаны с севером, это проект «Батискаф». Вот есть «Батискаф» — устройство для погружения и исследования морских глубин, а «Батискаф» — это стационар, который при помощи особого устройства может соединяться с дном и фиксироваться таким образом на морской поверхности. И Гроховский, вот описывая это устройство, сверху находится шар, он позволяет жить. В следующем очерке он описывает устройство полярного шара, который благодаря своей форме будет легко выдерживать возможные ледовые сжатия. При попадании в воду он окажется опять-таки способным оставаться на поверхности, но и за счет особых камер устройств внутри будет все время стремиться занимать более вертикальное положение, обеспечивая полярникам возможность работать и продолжать дальше проведение исследований. Ну, таким образом, Гроховский задумывался о том, а вот как эвакуировать полярников в случае, если вот та самая льдина, которая была избрана для того, чтобы на ней находиться и продолжать и вести исследования, она вот будет подтаивать. Такое вот возвращение к истории первой дрейфующей станции «Северный полюс». Ну, это, скажем, такие единичные разработки вот о преобразовании Шпицбергена и строительстве там. А более серьезными такими практическими исследованиями занялись ученые в 50-е годы. Были созданы документы, основополагающие принципы застройки Севера. Документы разрабатывали типовую архитектуру, разрабатывали наполняемость детских садов, какими должны быть общественные здания, школы. Но в конце 50-х, начале 60-х годов казалось возможным мечтать о чем-то будущем и впервые повернуть вот эту застройку на севере больше к людям, сделать пребывание там более комфортабельным.
Павел, когда вы изучали архивы, вас интересовал весь материал или вы наткнулись на какой-то проект, с которого все и началось?
Проект известного очень климатолога Колоскова стал побудительным мотивом нам заняться этой книгой. Среди документов встретилась записка, написанная Колосковым. Я 20 лет изучал течение на Дальнем Востоке и пришел к выводу, что произошли планетарные изменения из-за следующего события. До эпохи оледенения река Амур, оказывается, впадала не в Татарский пролив, куда она сейчас, собственно говоря, впадает, а гораздо южнее, в Японское море. Но в какой-то момент Амур стал интенсивно менять свое русло. Амур фактически отодвинул течение Курасио к Аляске. Сейчас, вот если приехать на Аляску, то тут деревья растут, а по территории Чукотки арктическая пустыня. А давайте мы вернем Амур в старое русло, промоется Татарский пролив, течение постепенно вернется теплое, начнет омывать территорию Дальнего Востока, это приведет к планетарным изменениям, к потеплению климата. Проект стали серьезно обсуждать на уровне Госплана. По Панину есть записка о том, что он достоин достаточно серьезного внимания. Была собрана комиссия из академиков по изучению этого проекта. И на этом вся документация у нас заканчивается. Точно подозреваю, что дальше он ушел, может быть, какие-то секретные архивы. И самое интересное, что даже специалисты, которые занимаются климатом на Дальнем Востоке, не знают про этот проект. Другой проект, он более известен, теория Гернета. Он предлагал работать с ледниками, существующими на планете. Если ликвидировать ледники, например, в Гренландии, климат будет меняться на планете, вернется к миоцену, к теплому периоду, Арктика растает. Каким образом убирать ледник? Конкретно Гернет не предлагал. Тем не менее, действительно так. То есть, если от ледников избавиться, то климат будет меняться. Конкретное предложение о том, как работать с ледниками, предложил другой известный ученый, академик Советской академии наук, академик Будыка. Он как раз и просчитал, каким образом можно растопить лед, просто посыпав его сажей. И это приводит к полному растоплению льда, быстрому, и потом он уже не возобновляется. Происходят планетарные изменения. Про арктическую энергетику немножечко. Совершенно фантастические гигантские плотины планировалось построить в Арктике. Ну, в частности, это два проекта. Это Нижняя Обская ГЭС, где-то в районе Салехарда, и огромнейшее водохранилище, которое по своей площади превышало площадь Белого моря. Причем это активно поддерживалось Тюменским обкомом партии, нужно было электричество для развития всего этого региона. Благодаря этому водохранилище хотели замкнуть две энергосистемы за Уралом и перед Уралом. Шансы на то, что такой проект мог быть реализован, были очень высоки. Но в дальнейшем, когда уже стало ясно, что здесь много нефти, от проекта постепенно отказались. Ну а второй проект – это Нижнеленская ГЭС. Водохранилище получалось настолько большим, что его зеркало доходило до Якутска. И подъем такой, что можно было сделать переток воды в бассейн уже Охотского моря. Наладить прямое судоходное сообщение через Лену на Дальний Восток, минуя весь Чукотский полуостров. Но слишком большие экономические затраты, не так много в 50-х годах в Якутии промышленных объектов, от этого проекта постепенно отказались.
Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Петербург свободы». О советской и российской арктической мечте мы говорим с авторами книги «Арктика за гранью фантастики», сотрудниками Арктического музейно-выставочного центра Павлом Филиным, Маргаритой Емелиной и Михаилом Савиновым. Маргарита, скажите, ведь ваша книга основана на документах. Почему вы включили в нее раздел фантастики?
Мы долго думали, включать его, не включать. Но все же решили, что окажется возможным сделать такое сравнение. Так, серьезные люди науки, да, инженеры, изобретатели и писатели. Открыть такие вот советские научно-фантастические романы, как произведение Александра Беляева «Под небом Арктики». Очень нетипичный для этого автора роман, роман путешествия, как будто приезжают в советскую, уже преобразованную Арктику. Герой из Соединенных Штатов Америки, вот уже советские полярники показывают вот эту преображенную Арктику, и Арктика, которая преображается. И там есть и уникальное судно-вездеход «Тайга», и есть город Челюскин, и есть Севморпуть, тоже совершенно фантастический ледокол, и есть подземные сады. И в конце герои отправляются на родину, обратно в Соединенные Штаты Америки, пользуясь железнодорожной магистралью, которая тоже имеет особое устройство. И вот он описывает, как будет устроен поезд, вагон, локомотив. Нередко писатели сами отправлялись на север для того, чтобы вот из своих визуальных впечатлений почерпнуть материал для книги. И для нас таким вот автором, который много работал над своими произведениями, стал Александр Казанцев. Его роман «Арктический мост», который он начал создавать еще в конце 30-х годов, он посвящен вот созданию такой магистрали, которая бы связала Советский Союз и Соединенные Штаты Америки. Он переписывается в 43-м году и в период Великой Отечественной войны наполняется несколько другим содержанием. Следующее его произведение «Мол Северный» — это уже история о преобразовании климата, история создания такой преграды искусственной, которая позволит преобразовать жизнь людей в Арктике. Потом как раз Казанцев знакомится с людьми, занимающимися изучением Севера, преобразованиями северной природы. И в следующем своем романе «Полярная мечта» и потом «Полярное солнце» он высказывает идеи преобразования Севера быстрого достаточно. Использование термоядерной энергии сразу же, через несколько лет.
Михаил, был какой-то проект, который поразил вас больше всего?
Вообще, 30-е годы были очень интересны в этом плане времени. Это такой массовый энтузиазм по поводу освоения Арктики. Но это как в 60-е годы космос. Вот тема занимала примерно то же место в жизни людей. В их каких-то помыслах, представлениях, вот устремленности в будущее. И вот 1937 год. Школьник, 7 класса ученик проектирует заполярный город. Но проектирует, естественно, не в виде чертежей, а в виде вот такого рассказа, вольного сочинения на тему, какой будет Арктика будущего. Тут было опубликовано, откомментировано кем-то из ученых того времени. В том духе, что мечта реалистична, но вот Сталинград полярный – это его город. Вот это его идея, вот что он будет так называться. Там будут стратосферные самолеты на электродвигателях. Под ним сделана большая шахта, из которой будет идти тепло из глубины земли. И на этой шахте будет работать свинцовый завод.
А у вас, Павел, какой любимый проект?
Мы знаем, что чем глубже борется, тем теплее в земле. Вот это тепло, оно в поверхности находится неравномерно. Где-то оно находится на глубине 3 километра, а где-то поднимается выше, а где-то, это, в общем, вулканическая деятельность. И здесь целый пласт совершенно другого мышления человечества может находиться. У нас нефтегазовая энергетика. Это совершенно другая идея. Это идея петроэнергетики. Петрос – камень. Тепло, которое находится под землей, это тоже источник энергии для жизни всего человечества. А может быть, как раз нам нужно это именно и делать, добывать тепло из земли, и таким образом совершенно по-другому выстраивать весь энергетический баланс, всю деятельность, всю энергетику на планете. Почему нет? Поэтому тут в таких детских размышлениях содержатся очень глубокие вещи. На самом деле, это петроэнергетика в 30-х годах как раз активно развивали академик Иофи, об этом говорил, и Сергей Обручев тоже как раз Арктику планировал отеплеть с помощью вот, изучения тепла из-под земли. Тоже почему нет? Такое направление очень мощное и интересное.
Почему так рвались в Арктику? Еще не освоенный Дальний Восток у нас до сих пор.
Романтика, конечно же. 30-е годы Арктика – это космос 60-х годов, поэтому, конечно же, неизвестность манит и таит большие количество ресурсов различных, и это надо все исследовать. Большое поле для приложения сил, поэтому, конечно же, это возбуждало большой интерес и энтузиазм.
Говорит радио «Свобода». Вы слушали программу «Петербург свободы». О советской и российской арктической мечте мы говорили с авторами книги «Арктика за гранью фантастики», сотрудниками Арктического музейно-выставочного центра Павлом Филином, Маргаритой Емелиной и Михаилом Савиновым. Вела передачу Татьяна Вольская, продюсер Виктор Смирнов. Оставайтесь с нами.